У нас в гостях сегодня человек, который написал книгу под названием «Любовь на линии в огню». Правильно?
Василиса Трофимович, я представлю, это бывший пресс-офицер батальона «Донбасс» и «Днепра-1». Правильно?
Да.
И книга о любви. Ну вот не совсем ожидаемо то, что хочется писать на войне, правда? Почему?
Ну, там не только о любви между мужчиной и женщиной, там о любви к друзьям. Там действительно есть история отношений, например, добровольцев и волонтеров, журналистов, военкоров. Там есть истории, которые происходили непосредственно в зоне боестолкновений. Просто жизнь остается даже там, и складываются отношения между людьми. Что-то происходит параллельно службе. И вот то, что происходит параллельно, оно создает эмоциональный фон. И это то вот хорошее, что существует параллельно со всем остальным плохим.
В самой книге это 30 рассказов, да?
Около
30 рассказов. Это реальные истории, увиденные и услышанные тобою на линии, на фронте, рядом и так далее. Но книга не издана.
Книга еще не издана.
Почему?
Одно издательство думает, и еще одно издательство, я так понимаю, что отказало. Ну, хотя вслух отказ не был произнесен, поскольку для них это спорная тема. Это живые истории живых людей. Ну, не только живых, я имею в виду, но это не выдуманная история, это то, что происходило в реальности. То есть это может потом вызвать какие-то вопросы. И плюс для издателей сейчас является спорным востребованность книг на военную тематику. То есть то, как упал спрос на книги о Майдане, точно так же существует подозрение, что упадет спрос на книги о войне.
А неужели их так много, что они говорят о том, что спрос упадет?
Их не так много, но люди сейчас абстрагируются от войны и выбирают там что-то другое. То есть, да, громко прозвучали Иловайск и аэропорт, но есть и другие книги, которые выходили. И вот они как бы совершенно не востребованы и мало читаемы.
Угу. А скажите, пожалуйста, когда у вас возникла идея написать эту книгу?
Когда я уходила со службы.
Почему? Что вдохновило это?
Это как дневник. То есть это все хранилось в памяти. И все существовало, и очень хотелось его придать бумаге, чтобы запомнить и чтобы оставить. Потому что много чего происходящего, оно осталось в хронике боевых действий, оно осталось в хронике новостей, оно войдет в историю. А это как бы то, что личное. Это такие воспоминания, которые просто хотелось сохранить.
Ну расскажите же нам истории из этой книги, из этого рассказа.
А своя история там есть?
Есть. Есть и своя с измененными географическими названиями, но есть. Она абсолютно анонимная. Если кто-то прочитает и подумает, что это обо мне, возможно, он угадает.
Я поняла. А можно нескромный еще один вопрос уже вдогонку, раз уже затронули эту тему? Это все также зародилось там?
Да, но оно зародилось, оно прожило, и оно, скорее всего, умерло. Потому что, когда начинала писать книгу, я писала, что возможно, я дам ответы на свой вопрос. И для меня эти отношения будут или уроком на всю жизнь, или история как бы урока и в какой-то степени разочарования, или любовь на всю жизнь. Так получилось, что, скорее всего, это просто урок.
А вот, кстати, у меня складывается впечатление, что очень часто там зарождаются какие-то чувства именно благодаря тому, что люди очень остро ощущают жизнь и спешат. Спешат любить, спешат жить. Нет ли у вас, не возникло ли такого ощущения?
Нет, это не тот случай. Это не тот случай, поскольку, как бы, мне кажется, что эмоции к этому человеку у меня возникли бы, познакомься я с ними при других обстоятельствах. Просто так вышло, что познакомились там.
А вообще, если про все истории брать, которые вошли в книгу?
Про все истории. Многие истории там совмещали в себе мирную жизнь и войну. То есть они не все непосредственно происходили в зоне конфликта. Просто само нахождение кого-то из людей в зоне АТО кардинально менял эти отношения. То есть или это девушка, которая ждала в Киеве своего любимого, но не дождалась буквально за пару дней до ротации, или, ну, вот такого плана.
Отмечу нашим слушателям, они вряд ли, ну, точнее, они не могут видеть, и вряд ли все есть в Фейсбуке, чтобы срочно открыть страницу Василисы Трофимович, но напомню, что это такая милая, хрупкая девушка, обаятельная, очень романтичная, которая там, несмотря на то, что пробыла очень много в зоне АТО, но все-таки не успевала, не забывала постить в свою ленту какие-то романтичные штуки о любви, которые вдохновляли, наверное, бойцов, поднимали им дух. Расскажите, пожалуйста, какую-нибудь историю, которая, например, для вас ближе всего, дороже всего в этой книге.
Их много. Там каждая из них, она в какой-то, я в какой-то степени присутствовала при этом. То есть или я дружила с кем-то из людей, и это все происходило на моих глазах и так далее. Какая история ближе? Сказать сложно. Какая больше всего... Ну, для меня ближе история, у меня там, по сути, их две, мои. Ближе та, которую я писала о своем друге Ярославе, который погиб в Иловайске, который, возможно, погиб в Иловайске, но он числится без вести пропавшим, и мы до сих пор не знаем, что с ним на самом деле произошло. И очень цепляет меня история о любви моего сослуживца с девушкой Леной. Она не дождалась его как раз вот по несколько дней до ротации. У них должна была быть свадьба после его отпуска, и он собирался уйти со службы. То есть решение было принято. Она к свадьбе вышивала ему сама свадебную сорочку. И, собственно, после... минометного обстрела, когда он погиб, его в этой сорочке и похоронили. То есть вот это такое очень болезненное и очень жестокое из того, что было.
А история с Ярославом?
Ярослав — это Донбасс. Это боец батальона «Донбасс». Мы с ним каждый день созванивались. Он мне звонил постоянно из Иловайска, и 26-27 числа он уже говорил о том, что не факт, что у них получится выйти, но, тем не менее, мы с ним договорились, что вот-вот, и мы с ним встретимся в Красноармейске, и все будет хорошо. И буквально там за час до выхода я ему звонила, мы общались, вот, и... Спустя какое-то время я ему написала смс-ку «Живи, пожалуйста». А через час ко мне пришла в ответ смс другого номера, Ярослава нет.
Василиса, я вот знаю, что вы в интервью некоторых говорили о том, что вот эта книга «Любовная линия огня», она не будет последней.
Да,
она была первой.
Она была первой.
Она была первой, но не будет последней.
Нет, последней она не будет. А по поводу книг на военную тематику. У нас выходили книги «Иловайск», по сути, о провальной, кошмарной, бездарной операции военной, которая закончилась, по сути, поражением. А у нас выходили книги о Донецком аэропорту, который, да, действительно героически удерживали, но, тем не менее, не удержали, и он, правда, рухнул, и огромные жертвы, которые до сих пор до конца нам неизвестны. И плен многих киборгов. То есть, по сути, у нас писались книги о поражениях.
Угу.
Но, тем не менее, есть некоторые победы. Одна из тех побед, о которой хотелось бы говорить, это дважды освобожденный маленький поселочек Пески, который дважды зачищали бойцы полка «Днепр-1». И легендарная Донецкая 5-я рота, которая состояла практически на 90% из... жителей Донецкой и Донецкой области, которые рвались к себе домой и ждали, что вот-вот, и они освободят Донецк, они полтора года эти пески удерживали. И для них это было знаково и символично, поскольку многие из них находились в 10-12 километрах от своего дома, в который они не могут попасть. И вот об этом хотелось бы писать.
Здорово, мы будем ждать дальнейших
произведений. Мне тоже кажется, очень важно и очень мало мы говорим о победах, об успехах. Вот пытается Министерство обороны преподносить Дебальцевскую операцию как победу, да, как что-то такое очень успешное. А действительно таких вот, я даже не вспомню сейчас ни о Славянске, ни о Краматорске, об освобожденном, чтобы мы как-то это воспринимали, да. Тогда вообще какая-то была волна, правда, городов, когда там через день освобождали один за другим, поселки и города. А вот об этом вот как-то нет у нас вот в памяти вот этих знаковых событий. Поэтому, мне кажется, это очень важная история для нас.
А вот важно ли писать о любви на войне? Вот мне кажется, что критики там могут такой идеей, да, могут говорить о том, что, ну, война — это страх, это, ну, это смерть, и не стоит ее романтизировать, не стоит ей придавать оттенки вот такого добра и света, потому
пускай
что...
Пускай они возьмут Ремарка, перечитают его и... Мы поговорим на тему, а стоит ли писать о войне и о любви в этом контексте. Я ни в коем случае не говорю, что книга хотя бы на 10% по своей мощности совпадает с книгами Ремарка, или это возможно сравнивать. Нет, конечно, но тем не менее. У нас вообще отсутствует какая-либо героизация людей, которые находятся на службе. Нет какой-то части... культурного пространства, которое занимает именно вот
какую-то
тему,
нишу.
Тему, то, какую-то нишу, да. То есть этого нет.
Но надо понимать, наверное, и те, кто ни разу не ездил даже в АТО, даже на день, мне кажется, они вот не понимают, что ну, это же не бой 24 часа в сутки.
24 часа в сутки, да.
Это же еще действительно жизнь, они продолжают там жить. Они могут там и поскучать, они могут быть на телефоне через каждый час или там регулярно каждый день в какое-то время. Они знают, что происходит, ну, то есть какой-то свой быт. Это все также часть их жизни, не только
они
боевые действия.
Они не изолированы от жизни, они не прекращают жить, поступая на службу, не прекращают жить, находясь в Донецкой области. Там не 24-часовый кошмар. Это жизнь, которая там идет. Просто по пересічному мешканцю йому здається, що як тільки він в'їжджає на територію Красноармійська, з неба сипляться бомби, падають гради, скрізь їздять танки. На самом деле все не так. Не совсем так.
А ти більше не знаходишся в зоні АТО, я правильно
Уже
понимаю?
Уже ні.
Василіса була пресс-офіцером батальйону «Донбас». И после Днепр-1, почему ушла? И совсем ли ты завязала с этим?
Я не знаю, совсем ли я завязала, поскольку это держит. То есть людям, которые возвращаются, им очень сложно потом примириться с нормальной жизнью, вернуться на гражданскую работу и начать, по сути, это все с нуля. Это сложно, поэтому всему скучаешь. Но при этом... Есть определенная необходимость, иногда нужно, ну, нужно уходить. Поскольку у меня это все заняло полтора года, это полгода Донбасс и год службы в Днепр-1, мне начало казаться, что пора. Более того, как бы батальоны добровольческие, по сути, Днепр-1 — это добровольческий батальон, так же, как и Донбасс. Их вывели с красной зоны и перевели в желтую. Это непосредственно просто работа на блокпосте, которую им тяжело выдерживать, и поэтому многие начали уходить. Сейчас вся работа, по сути, она лежит тяжелым грузом на плечах вооруженных сил Украины, и это, в принципе, правильно. Я не видела смысла освещать деятельность. Какую бы я деятельность освещала? Досмотр на блокпосте машин? Нет, я так не думаю. Пускай Днепр-1 остается вот в памяти как один из самых боевых подразделений.
После ты пошла в национальную полицию в Днепропетровскую.
Да, и пробыла там ровно месяц, но я не была официально оформлена.
Почему?
В Днепропетровской полиции нет до набора, пока до сих пор нет до набора, поэтому технической возможности оформиться туда не было.
Ну, опять-таки, пресс-офицером, я правильно понимаю?
Ну, да.
И именно из-за этого, из-за того, что нет до набора, ну, в смысле, нет вакансии,
да,
по
из-за
сути?
Того, что... Нет, вакансия там как бы и есть, но до набора в полицию нет, соответственно, я не могу пройти обучение, не могу пройти тестирование, не могу подать документы, потому что набор не идет. Набор пока приостановлен. В принципе, Днепропетровск большой город, но не настолько, и там в полиции 900 человек, это, в принципе, как я понимаю, не хватает полностью.
Напомню, что Василиса Трофимович, автор книги о любви «Зона АТО», в гостях программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо.
У меня немного чешутся руки, потому что у меня под руками текст, вот, который мне доверили прочитать. И действительно, это вот истории... Мне кажется, очень здорово, что выбран жанр именно рассказов, потому что он позволяет вот на мгновение, да, ну, очень динамичен, и как-то вот просто заглянуть, да, вот на мгновение, подслушать, что ли, эту историю какую-то, да, вот подсмотреть ее и, ну, вот как кусок чьей-то жизни, да, вот попытаться понять. И я тогда, с вашего позволения... Вот...
Евгения Гончарук прекрасно прочтет отрывок, точнее, рассказ из этой книги.
Да, из рассказа, который называется «Жора».
При одобрении автора и присутствии автора.
Для Жори це була вже друга війна. І в першій, і в другій він воював проти російської окупації територій незалежних держав. Щойно розпочалися події на сході України, він, не думаючи, зібрав усе необхідне і вирушив на базу батальйону «Донбас», яка розташовувалася у селищі Новопідгорне Межівського району Дніпропетровської області. Там, у жахливих умовах для існування на території бази, більш схожої на хлів, він познайомився з першими добровольцями. Він вправний боєць полку «Дніпро-1», куди після подій у Карлівці в травні 2014 року він перейшов з батальйону «Донбас». Адже після тих травневих подій не один десяток людей полишили батальйон, сумніваючись у вправності та компетентності командування Донбасу. Саме тут, у полку «Дніпро-1», серед бійців 5-ї роти, він знайшов команду однодумців, справжніх друзів, які, за його словами, стали для нього родиною. Це така дружба, яка пов'язана кров'ю. Вона назавжди. Це ті самі хлопці, завдяки яким навесні 2015 року в Соняшникових полях поблизу Авдіївки впав 6-мільйонний російський безпілотник «Форпост». Жора, Тихий, Крамаха, Паша і Малий. Веселі диверсанти, які бралися за найскладніші завдання, які поставали під час перебування полку на передовій. Коли їх біла брудна нива з'являлася в полі зору, моє серце, здається, могло вистрибнути з грудей. Адже більше за все я хвилювалася саме через них. А коли Нива заїжджала на базу, я розуміла, що все добре. Їх робота така, про яку з метою безпеки не пишуть у прес-релізах. Їх обличчя не з'являлися в об'єктивах відеокамер, вони просто робили свою справу, нічого не вимагаючи. За кожного з нас. На їх рахунку десятки врятованих життів та десятки знищених ворогів. Їх заслуги відомі далеко за межами зони бойових дій. Їх роботу високо цінував як Центр спеціалізованих операцій, так і штаб АТО. Мабуть, єдина структура, якій зручніше закривати очі на їх досягнення, саме штаб полку «Дніпро-1», який навіть позбавив їх державних нагород за збитий на Донбасі безпілотник, другий збитий БЛП за весь час проведення АТО. Таке собі вийшло покарання невинних і нагороджених непричетних. Адже нагороди такі були, тільки їх отримали інші люди. Але це лірика. Тому що завжди хтось працює за металеві значки, а хтось за свою країну.
Евгения Гончарук прочла один из рассказов книги Василисы Трофимович, которая также у нас в студии. Это программа «Киев-Донбасс».
Я знаю, що навіть, аби публікувати, бачите, знову перейшла на українську, навіть для того, щоб опублікувати книгу, ви пытались собрати деньги як-то самостоятельно. Можете эту історію розказати?
Пыталась собрати самостоятельно, из этого нічого не вийшло, поэтому я прикрила эту тему быстренько. Ну, то есть этого хватило, чтобы полностью вычитать книгу, чтобы сделать литературную редакцию. Собственно, на этом все. Мой побратим из батальона «Донбасс» Яр уже сверстал эту книгу. То есть в любом случае, если мне не получится найти редактора, мы сможем ее сами в сверстанном варианте или поставить на предзаказ, или поставить как версию для скачки.
То есть хотя бы в электронном виде?
Хотя бы в электронном. Она будет, скорее всего, да.
Ее увидит мир. Вот в этом же рассказе прозвучала критика в адрес руководства батальона «Донбасс». Это твоя позиция или...
Это моя позиция.
Почему?
Поскольку у Донбасса были неоправданно высокие жертвы, которых при толковом и правильном командовании можно было избежать.
Где именно жертвы?
В том числе в Карловке. Это были 5 жертв, которые могли бы не произойти.
Хочу рассказать, что именно из-за Карловки, собственно, мы с Василисой это познакомились. Я была, ну, и есть, да, журналистом, новостищиком. Именно в тот момент, это было только начало зарождения всего, да, произошел этот бой. Я помню, это были какие-то обрывочные абсолютно кусочки информации. Я тогда нашла телефон, мне как-то сказали, вот есть человек, который отвечает за связи с прессой в батальоне «Донбасс». Позвонила девушка на том конце провода. В общем, мы порыдали, по-моему, в тот вечер вместе, собирая по крупицам эту информацию о 5 погибших в том числе. А ты из-за чего ушла из Донбасса?
Из-за того, что моего Донбасса, который я любила, который был куском моей души, его практически не осталось. То есть после Иловайска мы получили 106 человек, попавших в плен, около 100 человек погибшими и большое количество раненых, которые кто-то смог вернуться на службу и ушел, например, в 46-й батальон Донбасс-Украина, кто-то перешел в Днепр-1, тоже таких было большое количество, кто-то полностью ушел со службы. Действительно, пара-тройка десятков человек осталось в батальоне НГУ Донбасс.
Ну, то есть это были люди, и как-то люди распорошились, и
да,
плюс...
Да, и те люди, которые пришли, они пришли за легендой, они услышали о легендарном батальоне Донбасс. Но они этой легендой стать никогда бы не смогли. И когда я увидела эти новые лица, которые одели шевроны, которые они не заслужили, для меня это было вот очень болезненным. И я понимала, что это уже не тот батальон.
Ну, это еще личное, вот какое-то очень личное, да, твое личное, когда ты видишь этих людей, и других уже не воспримешь на их месте.
Да, это исключительно личное отношение, не более. То есть я понимала, что это не тот батальон, который я знала и который был. И что тот вряд ли когда-нибудь будет в полном составе. Каждый из нас по-прежнему ассоциирует себя с Донбассом. Мы общаемся, мы поддерживаем друг друга. Это та дружба, которая, ну, не подвластна времени и пространству, да. Но как бы это уже не касается во многих случаях службы. То есть те люди, которые остались в Донбассе, они молодцы, они сделали свой выбор, они продолжили свою службу. Но для многих на этом история закончилась.
А мне все-таки хочется почему-то услышать, если такая есть история любви, которая хорошо закончилась. Не знаю,
есть,
дождались,
есть,
женились, родили.
Есть еще, ну, много таких историй. Вот, например, в полку Днепр-1 мы летом отпраздновали свадьбу моих друзей. Это наш разведчик-пилот беспилотного летательного аппарата «Граф» Дима Подворчанский, который... сделал предложение и взял в жены Аню, девушку, с которой они давно встречались. Свадьбу отыграли у нас на базе полка Днепр-1 благодаря поддержке Юрия Николаевича Борезы. Все было сделано на прекрасном уровне, то есть молодая семья получила в подарок вот такую вот прекрасную свадебную церемонию.
А проходили испытания эти отношения, я так понимаю, да?
Проходили. Проходили испытания временем, расстоянием, всем, чем должны были пройти.
И выдержать. И выдержали. Ну, для меня очень важно, чтобы было и это также, такие же истории, потому что хочется, да, вот этого баланса, что ли, да?
Они есть.
Я обязательно, если честно, буду ждать в электронном виде, потому что до печатной, боюсь, не дотерплю. Поэтому обещайте, что постарайтесь как можно быстрее это сделать. Мы будем, к сожалению, да, прощаться, хотя именно вот с этой темой, с этой книгой и с нашей гостьей. Напомню, что на студии была Василиса Трофимович, да, пресс-офицер, бывший уже пресс-офицер батальона «Донбасс» и «Днепр-1».
Которая написала книгу о любви, которая называется «Любовь на линии в огню».